В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Седьмое марта, накануне женского так называемого праздника, Василий Ласточкин в прямом эфире с вами в Москве, 12 часов дня по московскому времени, в этот такой туманно-весенний день. И весна так действительно входит в свои права. Ну, а мы с вами, независимо от того, как меняются времена годы, читаем Священное Писание, книгу Псалмов, пытаясь вот этот текст, в котором содержится столько смысла, как явного, так и скрытого, столько важных, значимых для нас вещей, пытаемся жить той самой полноценной жизнью, которая все-таки продолжается, несмотря на то, как меняется погода в нашей душе. И сегодня у нас третья передача уже из цикла «Псалмы восхождения». Мы будем читать с вами 121-й псалом и поговорим о том, как мы поднимаемся, ну или если использовать такой более высокопарный язык, восходим к пониманию главного в жизни. И сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как мы восходим к пониманию того, к чему все, наверное, хотят стремиться, и того, чего никто пока еще в окончательной степени добился, к пониманию того, что принято называть единством во Христе. Я решил на эту тему поговорить, потому что меня самая первая фраза в этом псалме на эту мысль натолкнула. И вот как удивительно в этой песне восхождения Давид говорит, и начинается этот псалом, это молитва, это рассуждение со слов «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». И вот я думаю, что прежде чем мы начнем в этот текст вникать и сопоставлять ту истину, которая в нем открыта, с той реальностью, в которой мы живем, скажем так, мне хотелось бы вот что сказать. Понимание, вообще понимание всего в жизни, а это особенно относится к главным вещам в нашей жизни, вот это понимание, собственно говоря, и определяет нас как личность. Наверное, можно было бы сказать так: скажи мне, как ты что-то понимаешь, и я скажу, кто ты. И вот это понимание только тогда ведет нас к добру, к святости, к правде, к любви, когда это понимание выше, а не ниже нас. Потому что вот это я хотел с самого начала обозначить вот в этой программе, потому что как только мы пытаемся понимать что-то ниже себя или смотреть на это, как говорят, сверху вниз, вот тут у нас начинаются серьезные проблемы. И вот слова Давида о том, что он возрадовался, когда ему сказали «пойдем в дом Господень», я попытаюсь сегодня сравнить с другими словами, словами апостола Павла, который в послании к Ефесянам, в 4 главе, открыв верующим тайну Христа и его церкви, слово это я употребляю сейчас, как и Павел, с большой буквы, обращается к верующим в Ефесе вот с каким призывом. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием, кротостью и долготерпением, снисходя к друг другу любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. И, вы знаете, я подумал о том, что вот это единство Духа, которому здесь призывает апостол Павел, призывает как к некой цели, но не как к средству. Вот я хочу это оговорить. Единство это, к которому мы должны стремиться, это то, что, наверное, является таким хорошим ориентиром для нас в нашей духовной жизни. Вот почему. Потому что здесь одна проблема у нас на пути стоит. На мой взгляд, довольно серьезная. И много разного пережито и прочувствовано в вопросах попыток по большей части объединить всех верующих людей под одной крышей, если так говорить. Да, и вы знаете, вот эта попытка такого единства, она не работает. Вот не работает и все. Вот так же, как лозунг был в свое время очень популярный, пролетарии всех стран, объединяйтесь. Вот, ну, не получилось. Потому что среди пролетариев тоже люди бывают разные. И никакого единства подлинного добиться среди всех рабочих и крестьян, ну, никак не удалось. Вот, ну, никак. И в этом смысле я хотел бы, знаете, уйти от такого рода популизма, от такой дешевой, не побоюсь этого слова, пропаганды такого единства религиозного и поставить вопрос о единстве духовном. Потому что если говорить о внешнем объединении, давайте так скажем, то его невозможность очевидна в силу двух очень важных обстоятельств, от которых мы, ну, просто не в состоянии до конца избавиться. Во-первых, мы не можем окончательно исключить то, что принято называть личным интересом из жизни человека, из его души. А во-вторых, ну, большинство людей, давайте так честно скажем, не способно подняться выше собственного самолюбия. И вот этот личный интерес, от которого невозможно избавить, человек не может сам себя избавить от него, и собственное самолюбие, над которым так трудно подняться, они превращают идею единства в такую, знаете, в красивую мечту. И, пожалуй, будучи самой актуальной и болезненной, я так подчеркну это слово, темой, тема единства, она все-таки так время от времени возникает на рынке наших христианских идеологий, я уж так позволю себе такой легкий сарказм, потому что все, наверное, этого хотят, но для слишком многих, на мой взгляд, единство становится средством, при помощи которого одни продвигают свой интерес какой-то, другие тешат свое самолюбие. Вот. Но не удалось объединить пролетарии всех стран под красным знаменем. Неудачность этой попытки очевидна. И также очевидно, на мой взгляд, при таком огромном количестве конфессий, деноминаций, там, как угодно их называйте, на которые раздробилось вот это христианство за последние, я уж там не говорю о 2000 лет, за последние хотя бы 100 лет. И вот, и когда Павел вот в этом удивительном совершенно послании к Ефесянам, на мой взгляд, выразил, не думаю, что он ее до конца объяснил, да, но выразил эту тайну церкви, тайну тела Христа, тайну его невесты. Я подумал, что радость, о которой пишет Давид, вот ему сказали, мы пойдем в дом Господень, Эта радость восхождения его к этому дому как-то перекликается с тем, о чем я вот думаю много, и последние годы много приходилось думать в силу разных причин. И говоря о единстве Духа и союзе мира, на мой взгляд, сегодня в современном религиозном сознании эти понятия, к сожалению, обретают какой-то либо психологический смысл и психологическое значение, либо зачастую, чего греха таить, чисто политическую, это становится таким политическим инструментом, что ли. Почему я об этом говорю? Потому что, понимаете, иногда, и вот, ну, люди, скажем так, неверующие, или давайте просто скажем, нерелигиозные, бросают вызов церкви, и вот это единство иногда превращается в такую вот корпоративную этику, которую я бы даже назвал в некоторых случаях такой круговой порукой. Когда вот объединяясь вокруг чего-то, когда путают личные интересы и собственное самолюбие с вот этим тем самым желанным единством, вот тут начинаются проблемы. Потому что, знаете, бывает так, что вроде бы и союз мира есть, какие-то найдены компромиссы, какая-то создана общность людей, давайте так скажем, но не хватает единства духа. Потому что очень часто люди стремятся обрести такой, знаете, психологический комфорт. И получается таких два, ну, может быть, непримиримых взгляда на эту проблему. И никто не замечает, как в попытке отстаивать эти две точки зрения как-то теряется радость. Уже нет радости, когда человеку говорят «пойдем в церковь». И одни говорят «единство любой ценой». Мы даже правду не будем говорить людям, только бы оставаться в единстве. Другие говорят, мир вопреки истине. И такое получается либо нездоровое сектантство, либо какое-то не совсем разумная такая универсальность. Потому что какое единство духа может быть там и нет истины? И какая истина может по-настоящему открыться и сделать нас свободными там, где нас не объединяет любовь. И вот это единство без истины, которое становится круговой порукой, и мир без нее, который становится компромиссом со вседозволенностью человеческого эго, вот это, к сожалению, слишком сильно влияет на то, как люди понимают себя, свое единство. И здесь для меня очень ярким примером того, как это вот вживую проиллюстрировать, становится, конечно, жизнь замечательного совершенно человека, мученика, протестантского пастора Дитриха Бонхёффера, который, вопреки всякому единству церкви, а она в то время большинство немецкой церкви, как католической, так, к сожалению, и протестантской, объединилась вокруг Адольфа Гитлера. И его имя возвещалось с кафедры, в нем видели возродителя, причем духовного возродителя немецкой нации. И вот было такое единство просто, ну, не разорвать. Когда десятки миллионов немецких граждан голосовали за фюрера, и были эти факельные шествия в церковных дворах, и так далее, и так далее. В церквях висели флаги со свастикой. Это все было. И я подумал, вот Бонхёффер встал против этого всего. Он отказался объединяться вокруг этого. И продемонстрировал в те годы, очень нелегкие, проведя последние 3 года почти своей жизни в застенках и будучи казненным всего за несколько дней до победы, демонстрировал потрясающее единство духа и союз мира. Люди, которые находились с ним в одном камере, пишут, что это был действительно человек, в жизни которого Христос был явлен. Вот вам. Я просто хотел пояснить ту мысль, с которой я начал сегодняшнюю передачу. Так вот, Дитрих Бонхёфер говорит, что мир, который существует сам для себя, отрицает закон Христов, впадает в бессвязность и произвол. Христианство, которое лишается мира, впадает в неестественное, неразумное высокомерие и произвол. И вот эти, понимаете, неудачные и довольно подлые попытки церкви объединиться с миром, эти неудачные и довольно эгоистичные попытки церкви изолироваться от этого мира, который, на мой взгляд, объяснил Павел, он сказал нам, да, мы, оставаясь в мире, все-таки мы не часть его. Вот он нашел такую формулировку для этого. И вот Бонхёфер, написав это в тюрьме, а это вот то, что я вам процитировал, это удивительная книга, которую он в тюрьме продолжал писать, и так и не закончил, она переведена. Он написал книгу, которая называется «Этика». И, наверное, я всем бы советовал, хотя там очень сложный язык иногда, и перевод, на мой взгляд, не самый удачный. Правда, я немецкого не знаю, но некоторые формулировки требуют доработки какой-то. Тем не менее, книга невероятно интересная и глубокая. Потому что это был ответ из сердца Бога на те проблемы, с которыми столкнулась церковь в Германии в период там с 30 по 45 год, даже раньше. И вот рассуждая именно о мире и о единстве верующих во Христе, Бонхёфер такие вещи пишет. Потому что, понимаете, когда политические амбиции, когда социальные интересы, когда экономические какие-то соображения раскололи вот в буквальном смысле христиан Германии там на конформистов и, грубо говоря, тех, кто отрицает любой компромисс с властью. Большинство все-таки встало на путь куда более легкий. Путь согласия с тем, что мир предлагал. И они были очень едины. Но я здесь слово «едины» позволю себе поставить кавычки. И вот, продолжая этот разговор, разговор о Давиде, который возрадовался, потому что пошел в дом Господень, мне хотелось бы вот здесь еще такую, как бы, отметочку поставить нам, такой ориентир, реперную точку, как принято говорить. Является ли единство критерием, или это все-таки цель? И второй момент. Будем ли мы оценивать правильность единства такими понятиями, как успех, благополучие и так далее? И понимаете, здесь иногда ведь людей объединять может не Христос, а согласие или несогласие с чем-то. И здесь, на мой взгляд, еще одна вот фраза Бонхёфера будет уместная о том, какую позицию... Мне кажется, он удачно выразился, ну, если говорить о позиции, которую Христос занимает по отношению к тому, вот, что я озвучил вначале, личные интересы и собственное самолюбие, успех или неуспех в этой жизни. Иисус вовсе не адвокат достигших успеха в истории. Но он также и не возглавляет восстание неудачников против успешных. Смотрите, как замечательно. Сегодня, когда даже в религиозном сознании, да, любая попытка вызова убеждением чьим-то или вере заканчивается тем, что ты слышишь в ответ слова вроде таких, знаете, как бы, если ты такой умный, почему ты такой бедный? Вот я такое слышал в свой адрес, и вот позиция, с которой иногда, вокруг которой люди очень легко объединяются. И вот здесь, глядя на Давида, который обрадовался, когда его позвали в дом Господень, она вот какая. она очень простая. Потому что дом Господний был для него домом. И шел он туда не для того, чтобы вооружить какими-то правилами или понятиями, или даже принципами свое ветхое и греховное «я». Потому что вот то, о чем я говорил, обозначая самолюбие, да, наше ветхое и греховное «я», наша самость, как принято говорить в православном богословии, оно испорчено, оно обмануто. И если наш внутренний человек, о котором пишет апостол Павел, что он обновляется со дня на день, идет в дом Господень с поднятыми вверх руками, потому что он сдается на милость Бога, приносит туда все свои личные интересы, все свои амбиции, свое испорченное, болезненное, оскорбленное, раненое самолюбие, он сдается на милость Бога, Бога, любовь которого победила наше сердце. Так вот, ветхий человек идет туда вооружаться. Вооружаться против, я не знаю, против социальной несправедливости, против своей неудачи, там, против ропота бедных на богатых. И не секрет, что очень часто вот это единство, в кавычках слов, снова употреблю это слово, приводит иногда к кошмарным последствиям. Знаменитый роман «Хижина дяди Тома», который написан был дочерью пастора, там очень много примеров приводится того, как в церквях на юге Соединенных Штатов Америки рабство проповедовалось как абсолютная воля Бога и угнетение людей с другим цветом кожи. Это себе позволяли люди. И они были очень едины в этом. И вот здесь мне поможет в разговоре о единстве цитата из знаменитого довольно письма Афиногора к Диогнету. Письма, написанного в первые столетия после Рождества Христова, которое вот показывает это единство не с точки зрения религиозной, формальной или конфессиональной, деноминационной, какой угодно говорить, или даже политической, да, формы, а единство именно духовное. И вот смотрите, что пишет Афиногор. Христиане не различаются от прочих людей ни страною, ни языком, ни житейскими обычаями. Но обитая в эллинских и варварских городах, где кому досталось, исследуя обычаям тех жителей в одежде, в пище и во всем прочем, они представляют удивительный и поистине невероятный образ жизни. Их оскорбляют, а они воздают почтение. Они делают добро, но их наказывают. Будучи наказываемы, радуются, как будто им давали жизнь. Словом сказать, что в теле душа, то в мире христиане. Знаете, вот в свое время у Алексея Ильича Осипова в одной из лекций он говорит о том, как однажды, когда в Александрии свирепствовала чума, страшная причем, весь город просто был повержен в шок, когда на улицах появились странные люди, которые не проклинали людей за их грехи, там, не отчитывали их, не учили жить, а просто стали молча собирать трупы по домам, вывозить их за город, хоронить. «Кто это?» – спрашивают люди. «Это христиане». То есть, понимаете, когда мы говорим о духовном единстве и о союзе мира, к которому нас призывает апостол Павел, дело-то ведь, конечно, не во внешнем соответствии. И не в отказе от общения с людьми, которые не едины с нами внешне, да? Не в зацикленности на определенном формате религиозном, уж позволю себе такое слово. Вот мне, который я езжу очень много по регионам и бываю в разных местах, учреждениях для детей, которые вступили в конфликт с законом, это и школы, и всякие социально-революционные центры, и колонии воспитательные прежде всего. На той неделе был в Тульской области, в Алексинской колонии воспитательной, в воскресенье еду в Можайскую, да. Вы знаете, вот сколько я дальний от Сахалина и до Краснодара, я всегда встречал людей, которые независимо от, скажем так, образа своей жизни, вот формального, да, кто-то в военной форме, кто-то в рясе священника, кто-то будучи психологом там или кем-то, в которых я видел вот это потрясающее единство духа. Я вот недавно был в Волгограде, и директор школы мне такие слова сказал, которые ну, для меня были как елей на сердце. Так, он так сказал, такое родство душ, Василий Александрович, какое родство душ. После вот 3 дней, проведенных вместе, после разговора, после работы с детьми, знаете, это было не просто приятно с точки зрения вот эмоциональной. Я понимал, что речь идет не о родстве душ как таковом. Речь вот о каком-то невероятно глубоком духовном единстве. И, понимаете, вот именно оно, вот это вот единство духа, оно нас поднимает на высоту понимания вот того, что такое любовь, правда. И здесь все-таки мне хотелось бы сказать, что вот это вечное содержание, оно всегда, всегда выходит за пределы неадекватности той формы, которая нам часто предлагается миром. Потому что мы сами, конечно, свою ограниченность, то, о чем я говорил, нравственную в том числе, преодолеть не можем. Потому что всегда есть какой-то личный интерес, всегда есть какое-то собственное самолюбие. И поэтому мы вот говорили в прошлой передаче об этом восхождении семени из-под глыб почвы, да, вот точно так же и мысль о единстве всех верующих, мысль о том, что нас объединяет нечто большее, чем ну, формальный образ жизни, поведение, отсутствие там дурных привычек и тому подобное, мысль эта должна нас возвышать. И потому радость Давида связана не с тем, что он встретит там в храме добрых знакомых, или что там он получит социально-психологическую эмоциональную поддержку. Глупо было бы так рассуждать, таких клубов сегодня куча. Люди стараются, и, потому что мы социальные существа, и люди стараются объединяться. Но глупо было бы ограничивать понимание духовного единства чисто вот социальными институтами, в которые часто церковь превращается. И вот почему вот эта радость Давида здесь такая чистая, светлая, искренняя. Потому что в ней не видно этого, того, что вот я говорил, проблема, да, которая встает в попытке объединиться. Не видно в ней ни личного интереса, ни какого-то такого больного самолюбия. 7 марта сегодня, дорогие радиослушатели, 2017 год на заре. 100 лет прошло, как совершилась февральская революция. А мы с вами, слава Богу, еще живы. И вот в этот весенний день с вами в прямом эфире Василий Ласточкин на радио Теос. И мы читаем, как всегда, в это время по вторникам псалмы. Оставайтесь с нами. Мы буквально через несколько минут вернемся в эфир. Просто немножко переведем дыхание.
В эфире радио Теос квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Итак, Давид возрадовался, когда вошел в дом Господень. Мы с вами читаем 121-й псалом, мы говорим о единстве. Что это такое? А цель или все-таки средство? С разных сторон можно смотреть на проблему этого дробления верующих людей на разные маленькие и большие группы и тому подобное. Но я хочу поставить и ставлю, мне кажется, этот вопрос сегодня гораздо выше внешних разногласий или даже там внутренних споров, которых в каждой, я думаю, церкви хватает. Всегда есть какие-то правые и левые крылья, и чем больше организация, тем больше этих крыльев. Но вот есть какие-то моменты. Последний раз, по-моему, в Архангельске, года два назад, я был во время пасхального богослужения в церкви, и, вы знаете, вот какие-то моменты, может быть, минуты, часы, когда вы понимаете, что вот вся группа людей, стоящая в церкви, неважно какой, и поклоняющиеся Богу, вот в этот момент они едины. И вот это вот живое воплощение этой мысли о единстве Духа и союзе мира всегда как бальзам на раненое сердце. И вот Давид продолжает эту свою молитву, словословие, можно как угодно назвать, потому что здесь, во всяком случае, вначале даже не наблюдается хоть малейшего намека на какую-то просьбу, нужду, да, из декларации такой чистой радости. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим устроенный, как город, слитый в одно, куда восходят колено, колено Господне, по закону Израилеву, славить имя Господне». Люди совершенно разными. Если вы посмотрите на историю Израиля, вы увидите, что довольно на ранней стадии все-таки в каждом колене были свои традиции, были свои племена. И это видно иногда даже в книге Судей, как колено между собой начинали там спорить, и это знаменитая война с коленом Вениамина в конце книги Судей, в результате которого все колено исчезло. Тем не менее, понимаете, вот этот город, слитый в одно, все приходят несколько раз в год в Иерусалим на праздники, особенно, конечно, праздник Пасхи. Все приходят в храм. Все поклоняются Богу, каждый приносит жертву, которую он себе может позволить, да? И вот эта вот идея единства, которая здесь сияет очень ярко, вот в этой фразе «город, слитый в одно», город, в котором все духовные надежды, все чаяния осуществляются, город, в котором наш Спаситель был распят. И смерть это объединила, и обняло очень-очень многих, и до сих пор объединяет, как объединяет и жизнь. И мне кажется, вот это соединение во Христе невозможно без этой смерти. Потому что вот удивительно, как сказал Пастернак, он, правда, сказал это об искусстве, но потом эту мысль есть еще и у Чаадаева, где он сказал, что христианство – это наука о смерти. Так вот, Пастернак в «Докторе Живаго» сказал, что искусство постоянно твердит о смерти и тем самым утверждает жизнь. И вот, наверное, вот в этом единстве всегда есть эта ступенька, на которой мы поднимаемся. Поднимаемся над собой, умирая для самих себя и ради чего-то. Разумеется, не ради корпоративных интересов, не ради душевного комфорта чего-то, не ради социальных выгод или политических каких-то целей, а ради Христа. И вот это 121-й псалом во многом, богословы некоторые считают таким взглядом, пророческим взглядом в будущее. В общем, у нас есть город будущего, этот небесный Иерусалим в книге Откровений. И вот тут мы всегда встаем перед таким, знаете, конфликтом, что ли, внутри. Будем ли мы в своем стремлении к единству или в своем отвращении к этому слову иногда, да, отталкиваться от того, что есть сейчас, что перед нами, нашими глазами? Или мы все-таки будем опираться на то, что будет? Потому что вот Бонхёфер, на мой взгляд, пример которого я не случайно сегодня эксплуатирую и цитирую его, вот он понял, что такое настоящее единство. Замечательную книгу написал «Жить вместе». Лучшего я не читал, вот о том, о чем я говорю, да, о том, как христиане могут жить вместе. Я не говорю, что это у всех и всегда получается. У меня уж точно вряд ли. Ну вот смотрите, что пишет Бонхёфер. Человек, который уже находится в состоянии, когда, знаете, как он так сказал, что человек, желающий победы, немецкому народу в войне, которую развязал Гитлер, христианином быть не может. Ну, понятно, вас рано или поздно за такие слова в тюрьму посадят. Мы были немыми свидетелями злых дел. Мы прошли огонь и воду, изучили Езопов язык и освоили искусство притворяться. Наш собственный опыт сделал нас недоверчивыми к людям. И мы много раз лишали их правды и свободного слова. Мы сломлены невыносимыми конфликтами, а может быть, просто стали циниками. Нужны ли мы еще? Ни гении, ни циники, ни человеконенавистники, ни рафинированные комбинаторы понадобятся нам, а простые, безыскусные, прямые люди. Слушайте, вот, наверное, удивительная вещь. Вот читаешь Банкёфера, понимаешь, кто это пишет, когда, при каких обстоятельствах и кому, а обращено это все-таки к нам с вами, к потомкам, к духовным преемникам. А Бонхёфер таковым является по духу. Перестаешь обращать внимание на формы. Они перестают иметь решающее значение там, где мы говорим о сути вещей. Были, есть и будут люди, которые страдали за истину. Были и те, и есть и будут, которые жертвовали любя. И все это делали они, опираясь на то, что нас объединяет в вечности. Потому что речь идет о бесконечной ценности бессмертной души человека. И вот в этой опоре на то, что будет, под давлением неотвратимого и неизбежного настоящего, вот той среды, иногда довольно агрессивной, в которой мы живем. Вот тут, мне кажется, нужно очень важно почувствовать корень, или там, как говорят сейчас, стержень подлинного духовного единства. Это не идея нас объединяет, понимаете? Потому что Бог – это не идея, это личность. И очень легко стать рабом идеи и перестать общаться с живым Богом. Потому что, понимаете, Бог спасает нашу душу. И вот в этом процессе избавления души от зла мы поднимаемся все выше и выше. Наша душа, как сказал один святой, будучи по природе христианкой, да, восходит к пониманию истины. Истины многогранной. Истины вот этого удивительного смысла, который приобретает разные значения в зависимости от того, под каким углом на нас падает вот этот свет его любви. Вот мы восходим к этому пониманию. Тогда, когда мы перестаем мыслить о чем-то абстрактно. Когда для нас Христос, живая душа, как вот у меня в Волгограде с одним мальчиком было, да, становятся настолько конкретными, осязаемыми, я не побоюсь этого слова, вот в какой-то момент, да. Когда вы становитесь свидетелем того, как Бог касается сердца ребенка или взрослого человека, вы начинаете понимать, что такое единство Духа и союз мира. Все так называемые данности, все правила и нормы остаются абстракциями до тех пор, пока в Бога не верят, как в последнюю действительность. То, что сам Бог есть последняя действительность, не является идеей, с помощью которой можно совершенствовать мир. Ни тем более религиозным основанием профанной картины мира. Это верующее «да», самосвидетельство Бога. Вот такой немножко сложноватый язык у Манхёфера в переводе. Но к чему я это говорю? Когда, вот по словам Семена Франка, тайна Бога самообнаруживается в человеке. Когда мы позволяем из нашего сердца вырастать вере, любви и надежде, вот тогда мы становимся как бы на верное основание, мы поднимаемся на нужную нам ступеньку. Смотрите, что дальше Давид говорит. Там, в небесном Иерусалиме, для нас с вами сегодня, разумеется, стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Понимаете, здесь явно, совершенно очевидно, речь не, ну, не может здесь речь идти о той ситуации, скажем, о той исторической реальности, в которой был Давид. Время было очень суровое, кровопролитное. Недавно читал, как Давид там аммонитян веревкой мерил и убивал, под пилы их клал, там, я, ну, не знаю, там, жестокое время-то было. Но здесь вот еще о чем стоит вспомнить. Христос, по словам Бонхёффера, делает нас не только добрыми, но и сильными. И здесь речь идет о том, что наше человеческое представление о доброте, которое мы очень часто смешиваем с удобством, слишком часто оторвано от Бога. Вот почему Клайв Льюис говорит так замечательно, что дело не в том, что Бог желает нам блага, мы в это верим, а в том, насколько болезненным для нас будет путь к этому благу. Вот почему... Знаете, христианство – это не объединение хороших и добрых людей. И не союз порядочных и честных, как это принято говорить. Бог поднимает нас гораздо выше этого. Вот в этом единстве Духа, о котором говорит апостол Павел, в этой радости мы, право слово, очень быстро находим общий язык с грешником. Гораздо быстрее, чем с каким-то религиозным праведником, который молится в храме и стоит и говорит, слава Богу, что я не такой, как эти все грешники. Да? Вот это единство, о котором так сложно говорить, потому что его гораздо легче почувствовать, когда вы с кем-то общаетесь. «Как я становлюсь добрым?» – спрашивает Дитрих Бонхёффер. «Как мне совершить нечто доброе?» Вместо этого, утверждает мученик, необходимо задать другой, бесконечно далекий от этих двух вопросов. Вопрос о воле Бога. И вот, подходя к концу этой передачи, у нас осталось всего 6 минут, к сожалению, время так быстро идет, хочу сказать вот что. Жизнь... духовная жизнь, вот эта подлинная духовная жизнь, она становится источником настоящего единства, которое может быть оформлено по-разному. Вот, неважно, в какие форматы вот этого, если так скажем, сотрудничества христиан, потому что у меня есть опыт там семинара в Архангельской области для священнослужителей православных, которые там работают в тюрьмах. У меня есть опыт общения со священниками других конфессий, вообще как непонятных людей, непонятно откуда в плане там формы, да, с которыми вот, колоссально быстро мы находили общий язык и удавалось сделать очень интересные и полезные, на мой взгляд, для людей вещи. И вот эта радость от того, что мы вместе, рядом, да еще что-то делаем доброе, она, ну, пожалуй, ни с чем не сравнится. И в то же самое время, сколько раз люди, даже вот там, и я с разными людьми общался, такого понимания иногда в своей собственной церкви найти не могут. Вот это вот странная вещь, вот такое бывает. Потому что, понимаете, нельзя бесконечность сущности ограничивать стенами формального. С другой стороны, мы же, конечно, понимаем, что не бывает ничего в жизни бесформенного. То есть как-то это оформляется, какие-то есть объединения. Да, ну, что ж, будем искать воли Божией во всем. И вот самое главное, пожалуй, в духовном единстве, это то, о чем пишет во втором послании к Коринфянам, в 13 главе Павел, это отсутствие противостояния. вот этого противления истине, да, как он говорит, мы не сильны против истины, мы сильны за истину. И вот это единство и мир, понимаете, и та радость, о которой Давид пишет, это не результат какого-то компромисса с целью желанного успеха или в страхе перед нежелательным злом, да? Потому что понятно же, что вся там немецкая церковь объединилась вокруг Гитлера из страха в большей степени. Вот. Так вот, не должно это определяться понимание этих самых важных вещей, таких как духовное единство и вот союз мира и радость, оно не должно, скажем так, ограничиваться настоящим временем, потому что время такое, у каждого времени свой дух, оно всегда настаивает, оно очень настойчиво, оно чего-то требует от нас. Поэтому давайте опираться не на то, что есть, а на то, что будет. И когда Давид говорит: «Ради братьев моих, ради ближних моих говорю тебе, я мир тебе, ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе», он утверждает приоритет вечного над временным. Это безусловно. И вот пережив все то, что пережил Давид Бонхёфер, научившись смотреть открытыми глазами на жизнь, он обрел подлинное единство духа и союз мира. И до сих пор люди читают его книги. В том числе его замечательный трактат о глупости. И закончить я хочу фразой из Бонхёфера: «Сегодня грешники и святые снова явлены во всей открытости. Из тяжкого сумрака дождливого дня возникают черные тучи и яркие грозовые сполохи. Контуры обостряются, действительность раскрывается. Они восстают из бездн, своим появлением они разверзают те глубины дьявольского и божественного, откуда они явились, и позволяют бросить краткий взор на неведомые тайны». И вот здесь он потрясающие слова говорит: быть злым гораздо хуже, чем творить зло. Лжец, говорящий правду, гораздо хуже, чем любящий истину и солгавший. То есть, понимаете, от падения, говорит он, бесконечно более тяжко, чем само падение. И поэтому очень часто эксплуатируются высокие слова для того, чтобы продвигать низкие цели. И в том числе эксплуатируется идея единства. Давайте помнить о подлинном, настоящем духовном единстве, которое невозможно без Христа, невозможно без правды, и которое требует всегда от нас крохотного, может быть, шага, попытки подняться выше личных интересов и выше собственного самолюбия, потому что там мы узнаем всю глубину, широту, долготу и высоту любви, которая дает нам гораздо больше того, о чем мы можем думать, желать и мечтать. Вот так мы закончили этот 121-й псалом с вами. Я вам желаю всего хорошего и прощаюсь с вами до следующего вторника.